Читаем текст Священного Писания, записан послание к Ефесской Церкви, 16 по 23 стихи 1 главы. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Аминь». В какой-то степени мы продолжим мысли, которые были сказаны братом Сергеем Павловичем из книги «Откровения», 3 глава, с 20 стиха. Этот текст, который сейчас был прочитан, он открывает нам пасторское сердце апостола Павла к поместной церкви. Эту церковь в городе Ефесе, в современной Турции, Дух Святой основал через него. Там сегодня существует небольшая христианская община. Сердце Павла наполнено желанием, вот с этого текста видно, желанием открыть всю волю Божию, волю Божию о надежде призвания в его церковь. Именно открыть волю Божию о надежде призвания, он так и говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения и к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Мы говорим с вами или говорили перед этим, и во многих случаях проповедей мы говорим, что наше жительство, оно не здесь, оно на небесах. То есть нам это открыто, но истина о церкви, она вечна, потому что церковь разделится Христом его престол. Именно церковь разделит его престол. Не спасенные народы, но церковь. И Павел эту истину открывает Ефесской церкви в начале своего послания, когда говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодательствовал нас, возлюбленным». Один из служителей Евангелия говорит такую мысль, что Бог создал вселенную для Своего Сына, который должен был быть, что и осуществил, чтобы была у Него половина, невеста, жена, с которой он мог бы разделить вечность. Вот такие мысли дерзновенные высказывают некоторые служители Евангелия. Истина о церкви, она вечна. Вечна, потому что церковь разделит с Христом его престол. И книга Откровения, 3 глава, 21 стих так и говорит. Мы прочитаем это. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот в чем суть вечности, или в чем суть церкви, потому что она вечна, от еще от прежде создания мира. Существует общее понятие или обозначение церкви. Мы, как славяне, в нашем славянском именно языке или русском языке, мы называем церковь. В греческом языке звучит «экклезия». На иврите она звучит немножко по-другому, но переводится как «община верующих». И когда мы задаемся вопросом вот об этом названии, то оно вызывает в нас разные чувства, разные представления, разные понятия. Но в целом это люди вызванные, это люди, отделенные от мира. Помните молитву Христа о единстве, когда Он говорил: «Не молю Тебя, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Они во мне, я в Тебе, они во мне. То есть вот состояние единения и вместе с тем отделения, вызванности из этого мира. Еще интересную такую параллель приводит Павел, когда сравнивает церковь с мужем и женой. Когда он говорит в 5 главе послания, в этом же послании к Ефесянам, когда он говорит: «И оставит человек отца и мать своего, и прилепится к жене своей, и станут двое одна плоть». И он говорит: «Тайна сия велика», я говорю по отношению ко Христу и к церкви. «Оставит». То есть не только вызванные, избранные, предопределенные, но и те, которые оставят. И мы уже слышали сейчас, предыдущий брат говорил, что, где наше сокровище, в чем оно, где оно. В понимании большинства верующих христиан под церковью понимают здание, где молятся Богу. И бытует такое выражение или вопрос даже, иногда люди между собой беседуют и говорят: «А ты какую церковь посещаешь?» И можно слышать: «Я посещаю православную церковь, а я посещаю католическую, а я посещаю евангельскую». Прошло уже почти 2000 лет со времени создания, рождения церкви, но это истина о ее призвании, устройстве, о ее взаимоотношениях внутренних остаются, к сожалению, мало придающим значение среди нас, христиан. Можно слышать такое выражение, что спасение только в православной церкви. А католики говорят: только в католической церкви. Евангельские верующие тоже допускают эту мысль, говорят: спасение через евангельскую церковь. Это говорит не только о разносторонности, но и о нашем неправильном не только понимании, но и вхождении, в самой сути принадлежности к церкви. Мы можем обратить внимание, что в исторических церквах дается большое предпочтение литургии. Такое, знаете, есть именно особое поклонение. И вот в этой уже написанной или составленной в процессе истории такого общественного поклонения Богу звучат слова Евангелия. И они бывают разного направления, эти литургические именно поклонения Богу. Мы же в евангельских церквах больше проповедуем о спасении. Мы призываем людей на основании Слова Божия к покаянию, это тоже важно. Да, мы все христиане исповедуем апостольский символ веры, в котором сказано о святой Вселенской Церкви. В этом наше единство. В этом есть именно единение, понимание той главной задачи христианства в лице именно Церкви. Но Вселенские соборы, говорит история Церкви, на которых принимались догматы христианства, начиная с 3 века или середины 4 века, и в последующие века ушли в крайности, к сожалению, в заблуждения, связанные со многими отклонениями от истины. И это иконопочитание, это молитва за умерших, Это молитва именно к умершим, что было запрещено в Ветхом Завете, 18 глава книги Второзакония об этом говорит. Крещение младенцев, поклонение мощам усопших святых, молитва не только ко Христу, но и к Марии, Матери Иисуса, апостолам, святым угодникам, ангелам, что в конечном итоге привело к тому, что привело, и мы сегодня вот так смотрим в целом на христианство, скажем, настолько мы раздроблены, настолько мы разделены. За всю историю церкви на земле, вот уже скоро 2000 лет, в ней произошли два очень таких события вселенского масштаба, когда было разделение в 1054 году на западную и восточную церковь. В лице этих церквей мы сегодня имеем католическую и православную, константинопольскую, как говорят иногда, церковь. И мы видим, буквально вот в прошедшие месяцы были насыщены средства массовой информации вот о том делении, которое происходит и в этой среде. В XVI веке произошел раскол, который привел к реформации. Хорошо нам известное такое выражение в христианстве, к образованию протестантизма, который, как православие и католицизм, имеет множество ответвлений. К чему это все? К тому, что все это привело к дроблению христианства и соблазну людей, ищущих Господа. И нам часто задают вопросы, и всем без исключения могут задать вопрос, а почему Бог-то один, а почему вас так много? Вы знаете, все эти падения, обольщения вызывают в истинных членов Церкви Христовой боль, сокрушение. И таковые молятся подобно когда-то, как молился Даниил о своем народе, когда он где-то в середине или в начале своей молитвы выразил такую мысль пред Богом и говорит: «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд». И вы знаете, с этой мыслью Даниилу нельзя не согласиться. Бог один. Да, Он проявил Себя в трех лицах, в трех ипостасях. Как Ему было бы угодно, Он мог проявить Себя и по-другому, но проявил так, как проявил. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Иногда можно услышать такое: в вашей церкви нужна реформация, реформы. Да вы традиционные, а другие говорят: да у вас либерализм. То есть такие выражения иногда употребляются, но нет обоснования, в чем сама суть этих слов. И вот выше приведенные мысли говорят о том, или наводят нас, или ведут к тому, что сатана со своей стороны, как это было в жизни Иова, прикладывает свои усилия, чтобы не только дискредитировать церковь в глазах живущих на земле, но и попытаться обмануть и обольстить самих христиан, чтобы истина о церкви была малозначима для нас. Мы больше говорим о спасении и этим довольствуемся. Братья и сестры, но спасение – это первая ступень духовного роста христианина. Это первый шаг веры. Но благодарение Богу, что у Него правда. У Него правда и истина. «Я есим путь истинной жизни», – сказал когда-то Христос. Поэтому благодарение Богу, что смертью Сына Своего и Его славным воскресением из мертвых Он лишил силы имеющего или имеющего когда-то и власти над смертью, то есть дьявола, Он лишил этой силы. И когда размышляешь об этой теме церкви, то открывается, что Бог скрывал эту истину до определенных веков, до определенного периода. Павел подчеркивает об этом послании Колоссянам, что тайну, сокрытую от веков родов, ныне открытую святым Его. То есть мы сегодня здесь, на земле, вот в части, в лице поместной церкви, поместной церкви на земле, но вторая часть находится в небесах. И сегодня это открыто человечеству с приходом Христа, что именно Он основал церковь, Он создал церковь, Он заложил эти основы через апостолов и сегодня продолжает на основании Священного Писания, своей пролитой крови, славного воскрешения, обетований, истин своих, утверждать ее и прилагать спасаемых в церкви. Именно спасаемых, рожденных свыше. Поэтому сатана прикладывает все усилия, чтобы продолжать дискредитировать церковь и пытается обмануть и избранных, если возможно, так сказал Христос в признаках своего второго пришествия, если возможно обольстить и избранных, чтобы истина о церкви была малозначима. Да, и причина заключается в том, что у нас не хватает порой веры. Обыкновенной малой веры или маленькой веры. Поэтому Дух Святой через апостола Павла раскрывает особое значение призванию, наследству и величию в принадлежности к телу Христову. Сами по себе мы не способны понять эту истину. Поэтому Павел молится и говорит, что чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. То есть ум наш не может вместить. Мы узко мыслим, мы представляем так, как представляем, когда заходим в тот или другой храм или в дом молитвы, то или другой конфессии, в нашем представлении сразу, как бы, знаете, встает некий образ. Но Бог, который является основателем церкви, открывает величие, могущество свое в нас. В нас, братья и сестры, в нас, верующих, и Павел подчеркивает, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы Его. То есть не нашей способностью, не нашим богословским образованием, нет-нет, но Духом Святым, который живет в нас, Он воздействует, Он действует, Он открывает. Помните послание Петра, когда он сказал, что ангелы хотели бы были понять, в чем суть спасения, но это было сокрыто до времени. То есть ангельский мир в лице служебных духов, и в лице именно ангелов, как служебных духов, не могли понять этого. Не могли. Поэтому пока полнота этого величия откроется только в вечности, когда церковь именно войдет в славу своего жениха. А пока, чтобы нам было более понятно, Дух Святой формирует церковь, называя ее телом и сравнивая ее с телом человека. Так Павел и подчеркивает в этом первой главе к Ефесской церкви, где говорит, которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Иногда некоторые сравнивают понимание ли этой полноты в том, что на земле сегодня 2 миллиарда христиан. А сколько их уже в вечности, тех, которых прошли уже этот путь, мы не знаем. Поэтому полнота этого величия откроется только в вечности, когда церковь войдет в славу своего жениха. Только тогда. Если вот вникнуть в суть происходящих или происходящего в членах нашего физического тела, то можно в какой-то степени понять структуру взаимоотношений органов нашего тела. И в медицинских институтах изучают не только, как устроено тело, но как оно функционирует, как вообще происходит это. И когда апостол Павел говорит именно духовным языком о дарах Духа Святого в проявлении их в церкви, он говорит о теле Христовом. Он говорит следующее, 12 глава 1 послания к Коринфянам, он говорит такую истину. «Ибо как тело одно, но имеет множество членов, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. И ниже он говорит в 18 стихе 12 главы: «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно». Мы живем в страшное время. И ужас этого времени в том, что люди меняют сегодня пол. Мужчины меняют на женский пол, женщины на мужской. И уже даже есть средний род. И вот вчера в одной из передач один из известных литераторов, или мы назовем людей, интеллектуалов, сказал: мир ожидает просто крах, если не остановится. Если не остановится. Потому что только Бог, сотворивший нас такими, как мы есть, мужчиной или женщиной, Он предусмотрел, чем мы должны были прийти в этот мир в физическом отношении. Но в духовном здесь Дух Святой говорит: но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Почему? Он отвечает на это. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, а порознь члены. Братья и сестры, давайте только вдумаемся в этот глубокий духовный смысл, который заложил Бог, создавая наше тело. И когда говорят, что мы от обезьяны, то никак не поддается здравому смыслу, почему обезьяна так и остается обезьяной, а человек остается человеком. Почему мышление этого животного настолько ограничено, а человек сегодня имеет такие достижения? Потому что Бог именно Духом Святым проявляет в церкви, в своем теле, вот эту не установку, а вот это распределение. Так ему было угодно. Какой глубокий духовный смысл заложен в нашем теле, в проявлениях этой благодати Божией. И что еще удивительно, когда Павел пишет: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда и призвание его, и какое богатство славного наследия его для святых», то, возвращаясь к телу, мы можем сказать, что мы, что тело не взаимозаменяемо, то есть не можем мы заменить одно на другое. Да, что-то, возможно, удаляется по причине того, что если это останется часть в организме, то есть часть какого-то, части нашего тела, то человек может умереть, его просто вырезают. Но это не взаимозаменяемость. Даже когда меняют сегодня там и сердце, или что-то вставляет такое, чтобы оно функционировало, это не взаимо, это незаменимо, просто незаменимо. Сегодня говорят много об одной операции, которая еще, наверное, не осуществилась, когда хотят именно голову человека парализованного именно пришить к другому телу, чтобы оно функционировало. Вот говорят, готовятся к этой операции. Но будет ли это? Потому что, знаете, это уникально наше тело. Просто уникально. Если сегодня пригласить какого-нибудь из врачей сюда, да, то он нам расскажет уникальность нашего организма. То же самое уникальность заключается в теле Христовом, в его церкви. Поэтому не взаимозаменяемость, а каждый свою функцию выполняет. Мы, возможно, никогда не задаемся вопросом, как подается команда из центрального органа нашего, мозга, к руке или ноге, или еще какому члену тела, когда ему нужно сделать то или другое. Мы даже и не думаем об этом. А Павел удивительно подчеркивает, давайте еще раз прочитаем с этой 12 главы, когда он говорит: «Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Слышите? Как удивительно, как уникально. Если мы одинаково заботимся о нашем физическом теле, то так ли это в теле Христовом? Так ли это, братья и сестры? Наверное, еще раз повторим и скажем: у Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Но этот вопрос остается очень важным. Важным. И наблюдая сегодня за жизнью поместной церкви, в частности нашей, можно сказать, что не все 100% церкви участвуют в духовной жизни церкви. Процентов 20, может быть 30, но 35 из состава членов церкви участвуют и восполняют духовную жизнь церкви. Восполняют. А остальные, такое есть выражение, его говорят в исторических церквах, прихожане, оглашенные, даже такое есть выражение. Поэтому Павел и молится о Ефесской церкви, чтобы они познали, чтобы не только поняли, но углубились в размышления, изучение истины о церкви, которая является телом, полнотой, отображающей его. Мы, искупленные, рожденные свыше, заключившие завет с Господом через святое водное крещение, отображаем полноту, мы в нем. Мы отображаем. И Павел подчеркивает, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. О, как мы бедны в своей вере, чтобы вот так могла благодать Божия быть через нас. Бедны. Бедны не потому, что не хотим, а боимся. Боимся где-то, знаете, дерзнуть. Нас устраивает вот такое состояние теплоты. Нас устраивает, когда нас ублажают, когда не делают никаких нам, может быть, ни замечаний, или ни укоров, или ни упреков, нам все хорошо. Но Дух Святой говорил сегодня через именно послание Лаодикийской церкви: все стою у двери и стучу. Стучу. Мы часто боимся, братья и сестры, сделать шаг веры, чтобы сказать Богу, как некогда сказал пророк Исаия: «Вот я, пошли меня». Или спросить Господа, как это сделал Савл, будущий апостол, когда он спросил Иисуса, который остановил его на пути в Дамаск, и он в страхе, да, в страхе, потому что перед ним святой Бог, он говорит: «Господи, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать?» Все это указывает на то, что если пускаем в оборот наши таланты, данные Богом, мы приобретаем духовный опыт. Мы осуществляем вот эту истину в безмерности величия Его могущества в нас. И пуская в оборот таланты, мы приобретаем духовный опыт. Для чего? А для того, что в тысячелетнем царстве церковь будет священно действовать и царствовать. Почитайте Евангелие Матфея, 25 глава, притча о талантах, начиная с 14 стиха. Там 5, 2, 1. И там интересная такая концовка, когда Бог дает, Господин дает оценку своим слугам, пустившим в оборот таланты, он говорит: над многим тебя поставлю. Это огромный духовный смысл. Вспоминается брат Бычков Алексей Михайлович, который и здесь, с этого места, да иногда в таких частных беседах говорил, что вот те звезды, вот той вселенной, которая нам непонятна, возможно, вот там ты будешь что-то делать. А нам трудно представить это. Нам трудно. Господи, что повелишь мне делать? Давайте зададимся этим вопросом, потому что этот вопрос звучит от Господа нам. Потому что мы призваны возвещать это величие и могущество Его в нас, чтобы в тысячелетнем царстве священнодействовать. Именно священнодействовать. Поэтому как важно наше не только понимание членства в теле Его, но и участие. Знаете, вы хорошо отреагировали, или мы все отреагировали сегодня, когда вот детский хор перед своим выступлением, маленькая девочка рассказала стихотворение, и помните эту фразу? «На меня напала лень». Как-то все так сразу отреагировали улыбкой. А ведь в этом стихотворении такой, знаете, упрек и нам. Мы иногда наших детей и внуков говорим: «Ты что такой лентяй? Почему ты не сделал того или другого третье? Или ты не успеваешь? Почему? Ленишься, поздно встаешь, мало читаешь, невнимательно на уроки». А ведь в этом есть тоже духовный смысл, и Павел пишет в 12 главе к Римлянам: «Ибо как в одном теле, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порзень один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». И удивительно заканчивает эту истину: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». То есть вот в чем суть проявления органов в нашем духовном теле, нас каждого в отдельности. Какое-то благословение заложено в проявлении каждого из нас в теле Христова. Нам только остается реализовать вот то, что мы имеем. А на нас, как девочка сказала, напала лень. Да даст нам Господь духа премудрости и откровения к познанию Его. И видя то, что ожидает и к чему стремится окружающий нас мир, мы, как Церковь Божия, будем готовиться к восхищению, ибо грядет этот день и очень скоро. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Вот в чем духовный смысл нашей принадлежности, нашего хождения именно в Церковь Христову. Благослови нас, Господь, понимать и просить у Бога и премудрости, и откровения к познанию этой истины. Аминь.